Аллилуйя. Слава Господу. Как хорошо и приятно в Доме Божьем. Как хорошо и приятно, братья, вместе. Мы уже сегодня вспоминали это Писание. Драгоценный елей Святого Духа, он изливается в наше сердце, открывает в наших сердцах присутствие Святого Бога, и мы будем наслаждаться этим присутствием. И это прекрасно. Слово Божье нам очень много дает наставлений для нашей жизни. И очень прекрасно и замечательно, что это слово, оно вдохновлено Духом Святым. Но мы живем в этой жизни, физической жизни, и наша задача, она немножко усложнена тем, что мы и должны соблюдать и физический закон, и духовный закон. Но верующий, истинно верующий человек, когда соблюдает закон духовный, ему очень легко в этой жизни. Понимаете? Вот трудности его не пугают. Они только лишь временное явление. Но чтобы жить в этой жизни правильно, Библия оставляет нам очень много прекрасных примеров. И очень много есть тех, у кого можно учиться прекрасной и хорошей жизни. Мы сегодня будем учиться быть хорошими в глазах Бога. И примером возьмем нашего прапраотца, сына Авраама. Это Исаак. Это отец Иакова и сын Авраама, один из патриархов. Вы знаете, в Библии очень много мы проповедуем, и вообще, вот, если вы заметили, очень много говорим об Аврааме. Ну, действительно, жизнь была такая яркая, и все, и вера была прекрасная. Он с Иисусом встречался, он вел некоторые войны, он поступал абсолютно хорошо по отношению к Лоту. Мы все это знаем, мы все это читаем, и много есть о нем. Он сына своего с верою понес в жертву, потому что Бог сказал. То есть он показывает свою веру, любовь, и много о нем говорим. Много говорим об Иакове. Тоже была такая яркая жизнь, замечательная, да? И много примеров в нем есть, как он изменился, как он вообще с самого рождения, как он еще в утробе матери, он уже там боролся со своим братом. И вся его жизнь была такая насыщенная. А вот Исаак, не так много о нем говорится, но тем не менее в Библии есть о его жизни. И не так ярко и красочно его жизнь проходила, как у других. Почему? Потому что он жил праведной жизнью. Это не очень интересно. Понимаете? Вот он жил правильно, он любил Бога, верил в Бога, и у него все было четко, он был правильным. И о нем меньше говорится. Но я хочу сегодня взять его в пример, чтобы мы у него научились, как формировать наш характер, чтобы наш характер был подобен именно Исааку. Он прожил прекрасную жизнь. Да, у него были и какие-то, может, были там моменты, где он, может быть, поступал как-то неправильно по человеческим таким меркам. Где-то он там немножко... Пришлось ему чуть приврать. Мы потом поговорим, от чего это пришло и откуда это пришло. Но это не то, чтобы приврал. Он просто как бы поступил по обстановке, так сказать. Но тем не менее, характер Исаака – это был смиренный, кроткий и послушный человек, богобоязненный человек. Я хочу сегодня о нем поговорить, и мы будем читать сегодня из книги «Бытие», 26 глава, с 1 по 18 стих. Немало, но мы прочитаем и потом поразмышляем над его жизнью, над его характером. «Был голод в земле», итак, с 1 по 18 стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, и в Герар. Господь явился ему и сказал: „Не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословлятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его. И он сказал: «Это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня». Думал он: «Жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там пожил, Авимелек, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своей. И призвал Авимелек Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелек сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоею, и ты вел бы нас в грех». И дал Авимелек повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получал в тот год ячменя во сто крат, как благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне, завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спросили пастухи герарские, пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отступили, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал ее Шива. Посему имя городу тому Бершева до сего дня. Аминь. Пусть Бог благословит нас сегодня познанием премудрости и то, что мы хотим сегодня узнать о характере Исаака. Пусть Бог откроет в нас, исправит, если нужно. Все предаем в руки Святого Духа. Аминь. Итак, долгая немножко история, да, была, но она будет полезной. Мы теперь будем из нее, из этой вот истории извлекать то, что должно изменить наши характеры и сделать наш характер в такой образ, который был у Исаака, нашего прапраотца. Проверка была у Исаака. Несмотря на то, что он был человеком богобоязненным, что он был человеком верующим, Бог, тем не менее, его проверял. Он проверял его на послушание, он проверял его на доверие. Послушается ли Исаак, чтобы остаться там, где он был, или пойдет Исаак туда, где есть кушать? Был голод больше прежнего, больше голода во времена Авраама, был голод. Египет в тот момент, это была страна хлеба. Там была пища. И вот, представьте себе, ты голодный. Что вот очень не кушал несколько дней, и тебе очень хочется кушать. И вдруг кто-то тебе говорит, давай пойдем погуляем в парк. Давай пойдем, ну, еще какие-то, ну, дела сделаем там. Ну, потанцуем, на батуте попрыгаем. Да? Вот как вы себя будете чувствовать в этот момент, когда вы несколько дней не ели, и у вас тут все от голода, давление другое, состояние другое. Ну, я знаю, кто испытывал, кто постился несколько дней. Я думаю, он знает, что немножко меняется какое-то внутреннее состояние, физическое состояние. Был голод в земле. Мысль была, как покушать, прокормить семью и народ. И Бог говорит ему, не ходи в Египет. Иди в ту землю, которую я укажу тебе. Вот эта проверка Исаака, Бог проверял его, как он послушает его. Пойдет ли он удовлетворять себя, свое желание, или он будет послушен Богу? Это была первая проверка. Мы когда читаем, мы не обращаем иногда внимания, мы просто читаем, Бог сказал, все, все. Но в нашем характере, когда мы формируем по образу Исаака, то в нашем характере также должно формироваться вот это вот слышание Бога и исполнение Божьей воли. В наше время верующие люди, если он голоден, он может и скандалить. Он, если у него будет выбор идти в церковь или пойти куда-то в столовую покушать, он выберет столовую. Он скажет, я 2 дня не ел, я не могу, я не буду слушать. Найдется куча причин, что в таком состоянии я не могу слушать. В таком состоянии я не могу, мне надо дойти, у меня сил уже нету ехать где-то в церковь, я вот тут рядом покушаю. И это я говорю вам серьезно, это, казалось бы, вот такие незначительные вещи, но они формируют наш характер, наши отношения с Богом. И от того, как ты сформируешь свои отношения с Богом, будет зависеть от того, как будут сформированы твои отношения в семье, с детьми, с родителями и вообще к жизни. Это очень важно для нас. Надо не просто испытать Бога, а надо доверять Богу. Доверять Богу, сможем ли мы Богу доверять вот в таких трудных ситуациях? Когда Бог говорит, когда у тебя стоит выбор или поступить по-божьему, даже вопреки, может быть, твоему здоровью, или поступить о заботе и безопасности, о своей семье, о своем доме. Вы понимаете, о чем я? Это насколько это серьезные вещи. И нам очень важно, формируя свой характер, нам очень важно обращать на эти вещи внимание. Бог его также проверял, когда было испытание, ну так скажем, оппозиции, 16 стих. 16 стих. «И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Бог проверяет его, он испытывает его, когда ему говорят, уходи от нас, то есть те, кто вокруг него, они все хотят его выгнать из той земли. И я тебе скажу, что оппозиция, которая сегодня есть у каждого из нас, это царство сатаны, она будет пытаться все время нас послать в Египет и говорить, там будет лучше, там есть хлеб, там ты найдешь, где тебе будет, где тебя не будут трогать, где о тебе не будут проповедовать в церкви или еще что-то в этом роде. Пойди в Египет. И вот это испытание, оно происходит у нас, особенно в наших домах, особенно в тех домах, где есть кто-то неверующий. В нашей семье, например, тоже так было. Всегда были какие-то заботы, всегда у меня были какие-то желания, чтобы жена что-то приготовила, когда она уже ходила в церковь, а я еще был, как я думал, свободный человек. Но я был в рабстве греха, а она стала свободной. Понимаете? Но мир всегда тянул, и я всегда хотел, чтобы и она была со мной. Бог сегодня в наших семьях, где есть люди, ну, члены семьи, которые неверующие или маловерующие, Он всегда будет их использовать, этих людей, для того, чтобы они переманивали нас в Египет, там, где есть хлеб, то есть там, где есть какие-то наши плотские желания. Но Исаак, он был тверд в своем выборе и остался там, где ему указал Бог. Что двигало Исааком? Только послушание. Только послушание. Девятнадцатый и двадцатый стих. Что происходит? Он остается Богу верным. Остается верным Божьему Слову. И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода, то есть происходит спор. Это вечный спор в тех домах или в тех местах, где мы бываем, будет наша работа, родственники те же самые. Это вечный спор. Они всегда будут тебе доказывать, что нет, ты не прав, это наша земля. То есть мы здесь ставим свои условия. Ты ходишь в свою секту, ты ходишь в свою церковь, ты только из дому тащишь там деньги или время, лучше бы ты что-то приготовила или лучше бы ты что-то сделал. В общем, это постоянный спор. И в каждом споре, когда встречаются две вот такие вот стороны, один верующий, а другой либо маловерующий, либо совсем неверующий, в каждом споре происходит ссора. Ведь спор – это начало ссоры. Спор – это всегда начало ссоры. И в 21 стихе, как мы читаем, там же, «Выкопали другой колодец и спорили также и о нем». И он нарек ему имя Ситна, то есть ссора. Вы понимаете, это, я еще раз говорю, мы должны видеть во всем этом нашу с вами жизнь, что происходит с нами сегодня, на этом примере. И так приходит ссора. Но что делает Исаак? И что должны делать мы? Он не доказывал свою правоту. Он не доказывал, что это его рабы выкопали колодец. То есть не его колодец, что это его колодец. Он не доказывал. Он уходит от этой ссоры, от этого спора. Почему? Потому что вода – это источник жизни. И когда мы будем доказывать и бороться за свое такое вот действие, что у нас есть в доме, есть что-то прекрасное, и мы будем бороться со своими родными, близкими, с друзьями, знакомыми, которые неверующие, мы ничего не докажем. Но давайте примем позицию Исаака. Мы оставим эту воду для наших родных и близких, пусть они пьют ее. Знаете, почему мы должны это сделать? Потому что Бог всегда даст тебе другой источник. Всегда позаботится о том, чтобы ты не остался без воды. Стих 22. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец. Один забрали, второй забрали. Он говорит, ну хорошо, пейте, я выкопаю себе другой колодец. Бог меня без воды не оставит. Но знаете, как мы поступаем иногда? Мое не отдам. Да, я тоже в некоторых моментах нашей жизни, я согласен, где не надо брать чужого, но и не надо отдавать свое. Но когда речь касается о духовных вещах, мы должны очень прекрасно понимать, отдай. Отдай истину. Ты получил свободу, познав истину. Отдай ее другим. Отдай и пойди на пространное место. Пусть они увидят, что ты не такой. Пусть они пожелают пойти опять за тобой. До тех пор, пока они не напьются этой воды. Как говорится, чтобы они уже напились. Да, дайте, пусть пьют, чтобы уже напились. Потому что ту истину, которую мы познаем, она не должна остаться невостребованной. Познав истину, мы не должны ее закрывать в себе. Мы должны быть теми прекрасными сосудами, которые не дырявые, а сосуды, которые Бог наполняет, которые сверх изливаются, чтобы изливать на других. Поэтому Исаак, он имел определенную мудрость в отношении окружающих его людей. И он поступал по зову сердца, потому что его сердце, оно было в послушании Богу. Не будьте упрямыми, не будьте настойчивыми там, где не надо. Мы должны выйти на это пространное место. И именно тогда, после того, как ты проходишь все испытания, Библия говорит, что Бог опять явился ему после всего этого. Вы понимаете, когда мы читаем, что и они спорили, и он выкопал другой колодец, и оттуда перешел в другое место, и в ту ночь, как он перешел в другое место, в ту ночь, опять, как написано в 24 стихе, в ту ночь явился ему Господь. Вы понимаете, на пути в нашей жизни, когда мы что-то делаем или когда мы поступаем каким-то образом, Бог смотрит, как ты будешь поступать. И если ты хочешь в очередной раз соприкоснуться с Богом, тебе надо поступать по Божьим принципам. Почему он сказал Исааку, благословлю тебя? Потому что твой отец Авраам соблюдал заповеди мои, законы мои, уставы мои. Это очень хорошо усвоил Исаак. И дай нам Бог очень хорошо усвоить истину, когда мы приходим в церковь, и жить по Слову Божьему. И быть настолько послушными Богу. Вы думаете, Исаак не помнит, как поступил с ним отец, когда вел его на жертвенник? Он прекрасно это помнит. Он видел отношения своего отца Авраама с Богом. Он видел послушание своего отца. Он видел покорность своего отца. Он не обиделся на своего отца, что отец хотел его принести в жертву. Понимаете, какие отношения были? И эти отношения Авраама с Богом Исаак перенял. Почему? Потому что он смотрел на своего отца, так сегодня смотрят наши дети на жизнь своих родителей. И они перенимают это. И было нечто в жизни Авраама, что не очень хорошее, что и перенял и Исаак. Мы читали, когда он пришел и выдал свою жену за сестру свою. Да? Помните, только что мы читали. Ну, чтобы не погибнуть. Вы знаете, что точно такая история, один в один, она была с Авраамом. Точно такая история, он пришел к одному из царей, и Сару он выдал за свою сестру, чтобы не погибнуть за нее, потому что она была красивой. Ну, в народе это называется гены. Да, переходят. Но в духовном мире, когда, как ведут себя родители, дети, смотря на это, они поступят точно так же. Недаром Библия говорит, какова мать, такова и дочь. Пророк Исаия говорит, какова мать, такова и дочь. И если мы оставляем своим детям плохой пример, то рано или поздно дети поступят так же. И мы уже много лет наблюдаем такую тенденцию, когда есть люди, уже есть такие примеры из нашей жизни, которые предавали. И потом вырастали их дети. Эти люди вроде, казалось бы, верующие, вроде бы хорошие. Но когда вырастали их дети, дети предавали своих родителей. Потому что когда-то родители предали свою церковь, своего пастыря. Это образно говоря, это нормальное явление, но это ненормальное действие. И ненормальность в этом заключена в том, что родители оставили этот пример. Поэтому родители должны, когда думают о себе, о своем спасении, они должны также думать еще и о своих детях. Это очень важно. Поэтому они вышли на пространное место, пройдя все испытания, и Бог снова явился. Когда мы живем такой жизнью, и когда Бог... Мы не так давно говорили, если вы помните, испытания и наказания. Помните эту проповедь? Кто не помнит, это было буквально несколько назад. Можно еще в интернете это найти, если кто не помнит. Можете вспомнить. Потому что наказание, оно всегда за что-то. А испытания, они для чего-то. Разница существенная. Но верующие люди очень часто, я напомню вам просто этот момент, верующие люди очень часто путают. И там, где приходит наказание, где надо сказать «прости, Господь», верующие люди, не разобравшись, что это, они говорят: «Ох, это испытание, спасибо тебе, Господь». Бог говорит, тебе покаяться надо, а ты ему говоришь, спасибо, Господь. Точно так же, когда Бог дает тебе наказание, испытание, где ты должен сказать спасибо за испытание, потому что Бог тебя к чему-то готовит, и вместо этого, я что-то не так сделал, прости, Господь. Бог говорит, так поднимайся, прости, Господь, и ты прости, а Бог говорит, разница большая. Но верующие люди очень часто это путают. И здесь Бог явился к нему опять, потому что он прошел эти испытания, и Бог видит его характер. И каждому из нас, каждому, я уверен, что каждому, ну, может быть, не сразу, может быть, чуть позже, после покаяния приходил однажды кому-то Бог, приходило какое-то ощущение, сошествие какого-то Духа Божьего, что-то происходило внутри твоего сердца, какое-то трепетное состояние в какой-то ситуации. Я уверен, что каждый из нас переживал это состояние как минимум один раз. Но когда мы, пройдя вот это состояние, это могло быть в каком-то поклонении, может при молитве покаяния это произошло с тобой, неважно, когда это было. Но когда проходит какое-то время, и Бог видит, что ты живешь правильной жизнью, поступаешь правильно по Слову Божьему, ты слушаешь, и не просто слушаешь, что сюда влетело, туда вылетело, а ты слушаешь, и все проходит через твое сердце. Бог снова является. Только Он является уже по-другому. Он является уже более, с большими благословениями. Проповедь моя так и называется: «Послушание, испытание и благословение Исаака». Так что это было только лишь вступление, я сейчас начну только лишь проповедовать. Послушание, испытание и благословение Исаака. И если мы формируем наши характеры, первое, что мы должны быть, это быть послушными, быть испытанными, чтобы получать благословение. Исаак, он был конкретным поклонником Богу. Он не поклонялся Мамоне. Он не пошел за хлебом в Египет. Он предпочел остаться в той стране, где сказал Бог. Он не знал, что ожидает эту страну. Он не знал, что ожидает его, что ожидает его семью. Но это сказал Бог. Останься в этой земле. Он был истинным поклонником Богу, 25 стих. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой. И каждому поклоннику, каждому истинному верующему человеку, который будет тверд и мужественен в своем пути, в своих отношениях с Богом, который поставит свои отношения выше всего, выше детей, выше родителей, выше мужа или выше жены. Это не значит, что мы должны отказываться от детей или от... Нет. Но любовь к Богу, она должна быть настоящей. Не просто... потому что ты это услышал, или от тебя это хочет пастырь или лидер. Она должна исходить от всего сердца. Да, я люблю жену, я люблю своих детей, люблю свою собаку, как там пелось в одной песне. Но любовь к Богу, она незаменима. Она абсолютно не касается любви к моим детям, к моей жене, или там друзьям, или ко всем вам. У меня, в принципе, друзей нет, вы мои друзья. У меня нету других. Но любовь к Богу, она превыше всего. Превыше всего. Иаков в первой главе, послание Иакова, 12 стих написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, но не всем, а только лишь любящим его». Слово «блажен», оно не просто вот в нашем таком понимании, слово «блажен» кажется, что тебе будет хорошо. То есть, тебя придет блаженство. Но слово «блажен», оно означает, переводится как слово «счастлив». То есть счастлив человек, который переносит испытания. И когда он выдержит эти испытания, вот тогда он получит венец жизни, которым Бог обещал тем, кто его любит. Если ты еще не получил венец жизни, значит, две причины. Либо ты еще не прошел испытания, либо ты не хочешь их проходить. Либо ты остановился и начал заглядывать в Египет. Либо ты споришь за свои колодцы и не хочешь никому отдать. Либо ты еще, может быть, упрям. Может быть, ты, малодушен, боязлив говорить кому-то Слово Божье, делиться с кем-то Словом Божьим, благой вестью. Есть такие люди. Но когда ты проходишь испытания, и когда тебя будут гнать из-за Слова Божье, и когда будут ставить тебе и препятствия, которыми мы будем учиться преодолевать их, но когда ты готов это все пройти, знаете, я сейчас вспомнил, не так давно здесь, в Германии, разгромили одну церковь. Какие-то, не могу сказать, люди, не люди. Просто в облике человеческом. И выставили, чтобы молиться за эту церковь, там, и показывали эти снимки, видео, как детские игрушки в детском служении, эти шкафчики, там в коробочке ножнички, там игрушки какие-то, подделки, все разбросано, все измазано. В гараже машину побили этого пастыря, на церковь просто изуродовали церковь. Кому мешает церковь? Что ты возьмешь в церкви? Ну ладно, банк ограбил, я не одобряю это, но ты ограбил банк. А как называется, когда ты в церковь разрушил? Это не ограбление, это что это? Это проходит, и вот такие испытания могут проходить каждая церковь. Это настолько просто неприятно и настолько. И Исаак, он выкапывает колодцы, он находится, он устраивает свое жилище, и приходят чужие и говорят, это наше. Он уходит на пространное место, потому что он знает, что Бог его не оставит. В 26 стихе пришел к нему из Герара Авимелех и Алузав, друг его, и Фикхол, военачальник его. И Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Притчи, 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодны пути человеку, он и врагов его примиряет с ним. Я не говорю, что с теми, кто поступил так вот с церковью, вот, разгромив это все, разломав, просто поиздевались над этим всем, что надо искать, чтобы примириться. Нет, они достойны наказания, конечно. Но речь не об этих людях идет. Но у нас в нашей жизни, где мы работаем, там, где мы живем, в наших семьях очень часто бывают такие люди, которые, казалось бы, что они наши враги, и Бог примиряет. Потому что Богу угодно, если сегодня твой муж не покаялся или твоя жена, Богу угодно, чтобы вся семья была вместе. И Бог будет примирять тебя с ними. Но для примирения с ними тебе надо пройти испытание. И Бог явится обязательно в каждую семью. Есть одна книга, я не знаю, ли она у нас есть, где она называется «Бог – автор брачных союзов». И это действительно так. Бог, когда созидает брак, Он и позаботится об этом браке. Но когда брак, то есть семья, они смотрят только в Египет и думают о том, как бы только покушать и поразвлекаться, поотдыхать, получать земные только лишь удовольствия. Я не против этих удовольствий и отдыхов, нет. Но при этом очень легко забыть Бога. Это есть твой выход в Египет. А Бог говорит, будь в той земле, в которую я тебя поставил. Поэтому, когда Богу угодны пути человека, он будет врагов его примирять с ним. Бог не говорит, что тебе надо пойти и примириться с твоими врагами. Понимаете? Это то, о чем говорят многие верующие люди. Надо идти и примиряться с врагами. Нет, Бог их примирит с тобою. Если ты будешь непоколебим и стоять в твердой вере своей. Исаак прекрасно это знал. Исаак очень четко имел отношение с Богом. Он знал Божью волю. Он знал, как Бог хочет. Он знал, он чувствовал своим сердцем Бога. Авраам ему оставил великое наследие. Мы сегодня имеем намного больше, чем имел Исаак. У него было наследие Авраама, а у нас с вами наследие и Авраама, и Исаака, и Иакова, и пророков, и апостолов, и самого Господа Иисуса Христа. И мы не можем справиться со своими трудностями. Они были и они будут у нас. Но их не должно быть в твоем сердце. Поэтому прощение врагов, оно также должно быть правильным, оказывается. Во-первых, надо разобраться, кто твои враги. Я очень много слышал мнений людей, верующих людей, которые очень четко стоят, непоколебимо стоят. Прощать надо врагов. Да, надо прощать врагов, но надо разобраться, кто же твой враг. Твой враг, главный враг, кто наш? Дьявол. Ты прощаешь дьявола? Скажи мне. А Библия же говорит. Надо прощать врагов. Вот так мы, не разобравшись, мы прощаем дьявола, а воюем с теми, с кем надо, кого надо простить. Ведем семейные войны, родственные войны, коллеги войны сведем с ними. Как нам нужно понимание и опыт верующего человека, чтобы приобретать, чтобы получить такой опыт, надо приобретать характер. И такой характер был у Исаака. Такой характер мы должны перенять тоже с вами. «Избрал Господь Сион» – Псалом 131, с 13 стиха. «Ибо избрал Господь Сион и возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки». Здесь мы читаем о Сионе как прообраз церкви. «Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Это речь идет о церкви и о каждом из нас, о каждом поклоннике Божьем, о каждом тем, который по образу Исаака смирил себя, подчинил себя, слушает наставления отца своего и поступает по Слову Божьему. Вот что говорит Господь. И Бог, Он, когда Он явился, увидел, испытал и явился опять к Исааку, то Бог, Он еще больше начал благословлять Исаака. Почему является Господь Бог? Он не является для того, чтобы тебя наказывать. Бог искушаем не бывает. И каждый искушается своей собственной похотью. Но когда Бог является, Он является для того, чтобы дать тебе следующие шаги, направить тебя. И Он является опять к Исааку. Но Исаак проявил эту непоколебимость. И все демонические атаки, где сатана препятствовал, где сатана препятствует благословением в твою жизнь, в жизнь церкви, дьявол будет... Я всегда говорю, у дьявола две цели – народ Израиля и церковь Божья. Его не интересует греховный мир, он падший мир, дьявол спокоен за этот мир. Его всегда интересует Божья Церковь, особенно в последнее время, потому что народ отступил, и Божий план, чтобы язычники пришли, чтобы народ Божий возревновал. То есть идет процесс, идет. Но на сегодняшний день самая важная атака дьявола – это Церковь. Каждый из нас – часть Церкви. Вот это вот мы все под обстрелом находимся. Последнее время, особенно когда дьявол открыл просто ад и открыл просто это полчище этих бесов и демонов, чтобы уничтожать Церковь Божью, чтобы уничтожать детей Божьих, чтобы они теряли веру, чтобы они смотрели в Египет, а не на ту землю, в которую показывает Господь Бог. «Малое у праведника, — говорит Давид в Псалме 36-м. Но вот это «малое у праведника» 16-17 стих, оно лучше богатства многих нечестивых. И сегодня верующие, они очень часто завидуют этим нечестивым, потому что у них есть, живут они лучше. Я недавно разговаривал с одним братом, я говорю, зато у них может и больше, но у нас зато лучше. У нас есть то, что нету цены на это. Нету на это цены. Библия говорит, что мы искуплены дорогою ценою, но эквивалент этой цены, его не существует. Жизнь и кровь Христа, которой мы искуплены, она не ценится никакими богатствами этой земли. Когда у нас есть, и мы довольствуемся тем, что у нас есть, и когда мы в послушании перед Богом, то и что, что у кого-то больше? Пусть себе будет больше. А у нас-то лучше. Ихние мышцы, написано в следующем стихе, ихние мышцы сокрушатся, а нас будет подкреплять Господь. И когда придет время, у тебя будут силы подняться в небеса, а те, кто привязан к своим земным богатствам, он и не взлетит. Слишком тяжел груз. Деньги, золото и все остальное богатство – это груз. Это просто тяжесть для Царства Божьего. Понимаете? Это здесь оно, деньги и золото, и богатство. Я вспомнил сейчас такой анекдот, как один еврей, ангелы пришли за ним, он умер. И он говорит, уже в духе, уже говорит, я вот только свои два чемоданчика возьму, и больше мне там ничего не надо. Они говорят, там все есть, тебе ничего не надо. Два чемоданчика дайте мне, позвольте. Возьми, ладно, уж так просишь. И когда его привезли на небеса к Богу, он открыл чемоданчики, его спросили, что там, он сказал, а там золото. И один из ангелов спрашивает, а зачем ты асфальт привез сюда? Потому что в Библии написано, что улицы Небесного Иерусалима, они вымощены золотом. Там его столько, что не надо его везти отсюда. Это анекдот, конечно. Но мы иногда себя привязываем к этим чемоданчикам земным. И тогда, когда надо в духе улетать, во время молитвы, когда ты приходишь на молитву, когда ты приходишь в церковь, тебе в духе надо улетать в это Царство Божье и уже видеть Иисуса перед собою, где Он тебя освобождает от твоего горя, от слез, от твоих этих колодцев земных, от врагов твоих освобождает тебя. Потому что у тебя должен быть прекрасный характер. Характер Исаака – это прообраз характера Христа. И когда Бог видит это, то как бы дьявол тебе не препятствовал, Бог тебя благословит. 26 глава, 12 стих. «И сеял Исаак в земле той». То есть в той – это не в Египте, там, где был хлеб, а в той, где был голод. Там, где был голод, Исаак посеял, потому что Бог его благословил, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Вот так благословил его Господь. 26 глава, 12 стих. Бытие, 26. Мы работаем над книгой Бытие сегодня. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». Знаете, вот очень интересно в этом стихе, мы можем, размышляя над этим стихом, тут очень интересный есть момент, что когда Исаак посеял, он получил свой урожай без Божьего благословения. А Божье благословение, оно было во 100 крат его урожая. То есть, если во 100 крат больше, то должно быть что-то, чтобы оно было приумножено. То есть, Исаак получил свой урожай, но Бог так благословил, что его урожай, он был 100 крат больше. Если он собирал со своего урожая, например, 10 килограмм посеял, 100 килограмм пшеницы, да, то Бог умножил в 100 крат. 10 килограмм все равно он посеял, своих 100 килограмм он получил, но Бог еще добавил 900. Да? Нет. Бог добавил не 900, а 10 тысяч тонн. 9 тысяч тонн добавил. Вот как благословляет Господь. Поэтому, когда мы читаем 14 и 15 стих, в этом же Бытие, 26 главе, у него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Знаешь, когда у тебя есть мир в сердце, когда ты благословлен Богом, когда ты поступаешь правильно, мудро, что делают окружающие тебя члены семьи, твои друзья, знакомые? Они, может, некоторые, может, не подают вида, но я тебе скажу, они все завидуют тебе. Они завидуют тебе. Они будут тебя всячески пытаться опустить, окунуть в грязь, оболгать. Будь то муж, будь то жена, будь то дети, родители, неважно. Они могут не подать вида. Но они хотят тебя уничтожить за твою веру, за твою любовь ко Христу. Они хоть и родные по жизни люди, но они твои враги. Они желают тебе, чтобы ты духовно умер. Да, никто, если муж там, например, или жена неверующий, они не хотят, чтобы, ну там, например, муж верующий, жена неверующая, это не значит, что она желает своему мужу смерти. Правильно? Она же не желает, ну, воюет, чтобы не ходил в церковь, чтобы не тратил время, не уносил деньги. Но смерти же никто не желает. Но если твой близкий человек не хочет, чтобы ты пришел к Богу, это все равно, что он тебе хочет сказать, чтобы ты духовно умер. Вот что он желает тебе. Он желает тебе смерти. Почему мы всегда молимся за семьи? Чтобы семьи были в единстве. За наших родных, близких. Чтобы семья была в единстве. Потому что мы открываем вот этот дух раздора, дух смерти духовной, мы позволяем в наших семьях. И дальше мы, как мы читаем, 15 стих. «И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне засыпали и засыпали землею, завалили и засыпали землею». Знаешь, ты будешь копать в своей жизни, ты будешь выкапывать эти источники живой воды, но всегда будут кто-то, кто будет пытаться закрывать эти колодцы, засыпать твои колодцы. Засыпать твое благословение. Ладно, если он будет пить из этого колодца, но всегда найдутся те, кто будет засыпать. Всегда эти люди были, и они всегда будут. И очень много верующих людей получают разочарование в своей жизни из-за этого. Они устают постоянно быть в противостоянии этому злу. В противостоянии они устают. Это не легкий труд. Это нелегко, я вам скажу. Но если в твоей жизни всегда есть кто-то, кто будет засыпать твои колодцы, и ты сдашься, то считай, что ты уже в Египте, на Красном море, где все красиво, хорошо, но, не царство, но Царство Божие ты не унаследуешь. И вот у тебя выбор. Смиряться или все равно выкапывать? Знаете, есть очень хорошее слово, и мы его знаем наизусть, эту фразу. Не умру, но буду жить. Да? И мы должны очень серьезно отнестись к этой фразе, потому что эта фраза не просто «не умру, но буду жить» так легко. Это значит, что тебя будут убивать. Не просто ты умрешь своей смертью, нет. Твои колодцы будут засыпать, тебя духовно будут уничтожать, на тебя будут давить. Но как бы там ни было, если тебя сильно толкнут, чтобы ты упал, то есть кто-то, кто поддержит тебя. Знаете это? Псалом 117, 13 стиха по 17. Сильно толкнули меня. Сильно толкнули меня так, чтобы упал. Но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. То есть мы видим, сильно толкнули меня. Так сильно, чтобы упал. Ну, не просто упал. Но когда тебя толкают, чтобы ты упал, то... Того, кто толкает, у него желание, чтобы ты разбил нос, сломал себе руку, ногу, голову, шею или что там угодно еще. Он хочет тебя покалечить. Он хочет тебя уничтожить. Но Господь поддержал. Когда праведник падает, знаете, это благословение. Одно дело упасть на асфальт, другое дело упасть на мягенький матрас. И так, чтобы тебя еще укачало. Бог стелит матрас, когда тебя толкают. И в твоем жилище радость. Десница Господня творит силу. 16 стих. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. И дальше Давид говорит, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Понимаете? Это характер Исаака. Сколько его толкали, сколько пытались засыпать его колодцы, прогоняли, завидовали, толкали. Он говорит, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Вот это характер Исаака. Это тот характер, который сегодня должны приобрести верующие в Иисуса Христа. Смирить себя и поступать по Божьему плану. Много замыслов в сердце человека, но состоится то, предусмотрел Господь для каждого из нас. Скажи, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И весь Божий народ да скажет Аминь.